В эфире радиоканал «Иллюзия». С вами развлекательная передача «Силиконовая жизнь».
Всем привет! Дорогие друзья, в эфире очередной выпуск передачи «Силиконовая жизнь». С вами в студии Владимир и Олег.
Привет.
Здравствуйте.
Ну, я также в студии. Куда же от меня деться?
Ну, от тебя уже никуда не денешься. Так что оставайся с нами.
Да никто и не хотел, собственно.
Ну, так и представь меня уже тогда, раз ты...
Татьяна Белогорова, ваша вечно веселая, замечательная ведущая, с нами в студии.
Много разных событий произошло на прошедшей неделе. Некоторые из них привлекли мое внимание, и я бы хотела ими с вами поделиться. Внимание, рубрика под названием «Я не понимаю». Не понимаю не только я. Однако тешу себя надеждой, что с вашей помощью, дорогие друзья, что-то все-таки прояснится. Приступаем?
Поехали.
Америке будет полезно обанкротиться, предполагают эксперты. Когда Винни-Пуха спрашивали, что ему намазать на хлеб, мед или сгущенку, он отвечал и то, и другое. Столь же инфантильно поступают американцы. США залезают в долги, реалистичного плана по обузданию бюджетного дефицита у них нет. Рано или поздно запахнет банкротством. Как ни парадоксально, будет лучше, если кризис случится поскорее, пишет автор, ссылаясь на опыт Китая и Индии. Вот я не понимаю, это такая шокотерапия?
Слушай, это то, о чем мы с тобой 3 минуты до начала эфира говорили, о том, чтобы понять и найти в себе настоящего себя, надо получить по морде хорошо. И после этой встряски ты вдруг, с тебя вся скорлупа сыпется, понимаешь,
да,
и ты осознаешь вообще,
осознание, да.
что ты такая же какая-то часть какой-то интегральной системы, где ты выполняешь какую-то функцию, пускай, скажем, ну ты не ноготь на этом теле, да, ты, предположим, почка или сердце.
Более значительная часть.
Да,
но мне бы хотелось надеяться.
Более, да, да. Неважно по своей функциональности, но как бы ты нашел свое это место именно в этом организме, как действующая какая-то единица, которая работает на благо этого организма, а не говорит: ребята, вы все вообще в полном дерьме, а мы над вами стоим, и вы будете делать так, как я делаю, так, как я хочу, понятно, и вы будете ползать именно по моим законам. Вот эта штука, она не работает. Просто я обратил внимание даже.
Кто в состоянии выбрать между медом и сгущенкой, если они вот есть, вот они на полке стоят? Это же невыносимо.
Но мед – это очень уж хитрый предмет. Всякая вещь или есть, или нет. А мед? Я никак не пойму, в чем секрет. Мед, если есть, то его сразу нет.
Вы говорите о неограниченных гипертрофированных желаниях. Когда человека не ограничивают, его желание начинает переходить некий естественный барьер, то есть теряет вообще рациональность. Люди хотят мед, сгущенку. Человеку не нужно это все сразу, а ему хочется. И вот такой удар по башке, он как бы приводит людей в чувство, они возвращаются в нормальный масштаб восприятия. То есть, а собственно, что мне нужно? Человек, который пережил глобальную катастрофу, он говорит: «Господи, мне нужно все это. Не нужны все эти вещи, виллы, машины. Мне нужно просто крыша над головой, здоровые близкие». И все. Вот это то, о чем эта новость, в принципе.
Я не знаю. На самом деле у меня большие сомнения по поводу... Ты говоришь о вещах необходимых, которые реально нужны человеку, да? То есть есть какой-то определенный набор вещей, без которых действительно мое существование невозможно. Вот. А я не знаю, что в этот пакет входит на сегодняшний день, потому что мне кажется, что я без пластика уже никуда не вылезу, понимаешь? А без пластика раньше люди жили. А сегодня это огромная мировая промышленность, которая
занимается... Стоп, так я же об этом и говорю, что вот это привыкание к пластику очень легко осыпается, как шелуха, под воздействием какого-то стресса, под воздействием реальных проблем, которые... затрагивают человека, как говорится, изнутри.
Насколько хватит какой-нибудь шокотерапии, удара или трагедии? Насколько? На 5 лет? На 10 лет? На 2 года?
Не, я думаю, меньше.
Ну, конечно.
Это. Но это такое переключение, вы знаете, это
все время.
Сбивание температуры, скажем, вот воспалительный процесс. Я вообще считаю, что, можно сказать, что сейчас современная цивилизация – это результат воспаления желаний. То есть,
в отрицательном смысле.
Да, в гипертрофированное развитие желаний. Человек всю жизнь кушал колбасу. Ему говорят: а хочешь второй сорт. Он говорит, интересно попробовать. А хочешь, потом ему говорят, третий, 22-й, 57-й. И ему еще хочется. Хотя, казалось бы, ну, сколько человеку нужно
состава? Слушай, здесь гораздо, может быть, яркий более пример с наркотиками. То есть людей насильно сажают на наркотики, они сопротивляются, а после этого их уже плющит, если, когда они подсаживаются на это дело, да? То есть они уже не могут. Их реально природа, понимаешь, уже настолько зависима от этого, что, скажи, ты мог жить раньше без этого? Нет, я не мог. Дай.
Ну, ты прав, да. Это самый явный пример такого очень четкого, очищенного от всяких наслоений, да, вторичных каких-то...
Понимаешь, поэтому если мы говорим слово «необходимое», я не знаю, что для меня жизнь необходима на сегодняшний день, потому что мне вперили столько всего, понимаешь, где я без этого уже просто никуда не могу двинуться. Это часть меня. Я, например, работаю на какой-то программе компьютерной, которая постоянно обновляется, да, апгрейд. Каждые, там, не знаю, 2-3 месяца новые, да, новые. Вот. Я небольшой специалист, в принципе. Мне нравится новый интерфейс, конечно, мне нравится обновление. Но я спрашиваю реально специалистов, ребят, а что, это действительно вот лучше? Вот оно действительно, оно тяжелее, оно долго загружается, оно более неповоротливым становится. Надо больше мозгов включать для того, чтобы эту штуку запустить. Я говорю, а что, это действительно вот лучше реально? Они говорят, все фигня, говорят, на самом-то деле, потому что это тебе просто вперивают, потому что так делают все, во-первых, это гонка. Потому что знают твою природу, что она требует обновления, нового вот этого вот апгрейда, поэтому его делают. А на самом деле по качеству, по факту, оно не лучше. Уже давно все застопорилось.
Это как продукт питания.
Это уже мутация.
Им каждые несколько месяцев обновляют упаковку.
Да.
Ничего там нового абсолютно нет, и даже оно становится хуже. Молоко еще более разбавляют, возвращают, я не знаю, там йогурт, что-то, еще какую-то фигню.
По 3-4 круга, да.
Вы говорите вот о чем. В начале экономика, промышленность, вообще все развитие человечества строилось на наполнении естественных желаний человека. Потребностей, которые существовали всегда испокон веков в обезьяне, в каком-то плане в человеке, они более богатые. Но они базовые, физиологические и существующие реально. В какой-то момент все вообще, вся культура человечества, вся экономика, промышленность перешли на следующий этап создания в человеке, возбуждения в человеке новых потребностей, которые, собственно говоря, не являются основополагающими, базовыми, необходимыми. Они создаются в человеке искусственно. И тут вот эта новость, кстати...
Что это тупиковая ситуация.
Да, и если человек проходит стресс, происходит сброс этих потребностей, и в какой-то момент человек как будто очнулся от тяжелого сна, от какого-то кошмара, говорит, зачем мне все это было нужно? То есть вопрос о том, как вернуться в нормальный масштаб.
Смотри, можно, конечно, взять и сесть в какую-то позу лотоса, понимаешь, без катастроф, и сказать, мне ничего не надо, я, знаешь, мне тепло, хорошо, я накормлен, напоен, и все, и офигенно. Не, эта штука не проходит, на самом деле.
Ну, ты прав, это тоже искусственно,
понимаешь,
в принципе.
Это искусственно, понимаешь, я человек, у меня огромное количество желаний, понимаешь, и их прет. Я не согласен на то, чтобы взять и приглушить их, и уподобиться какому-то этому самому животному, или еще хуже, цветку.
Тут есть интересный момент. Вот ты говоришь, твои желания растут, увеличиваются и по количеству, и по силе, как бы. Теперь возникает вопрос, а вот эти желания, которые в тебе возникают, они твои или же они искусственно созданы снаружи?
Они искусственно созданы, четко, абсолютно.
Теперь второй вопрос.
Если они
искусственно выдуманы. Сконструированы, выдуманы, то могут ли они дать тебе... новое качество жизни, новое удовольствие, новое...
Они мне дают надуманные цели, к которым я бегу.
Вопрос. Получишь ты в результате то, что ты хотел, или же в результате это окажется неким фантомом в пустыне?
А он не успевает понять, что он хотел, потому что его забивают. Реклама, которую делают профессиональные люди, вбивает в тебя несколько, ну, единиц желаний за секунду.
Не, ну я не совсем согласен. Всегда есть резонанс. Либо они в тебя вбивают что-то чуждое тебе, либо это попадает в резонанс с твоими какими-то внутренними свойствами, и тогда ты действительно чувствуешь в себе что-то новое, знаете, как...
А если работать с самыми примитивными свойствами, которые есть у всех людей, с примитивными не с отрицательной точки зрения, а с самыми простыми?
А у них глубина наполнения достаточно ограничена. Знаете, вот этот пример про белую мышь, которую внедрили в центр удовольствия в мозгу электрод и дали педаль, да? Вот. Она нажимает на педаль, получает оргазм. Нажимает на педаль, получает оргазм. Она через некоторое время умерла, потому что она не хотела ни есть, ни пить. Она просто нажимала все время на педаль. То есть наполнение этих центров удовольствия, оно ограничено достаточно, потому что нет контраста между пустотой и удовольствием, между страданием и удовольствием.
Ну, вот такой человек начинает колоть себе героин, потому что он хочет все время давить на педаль.
Да?
Да.
Да, ну, это очень точный пример.
На самом деле героин он колет только из-за того, что для того, чтобы отсоединиться от той реальности, которая его не удовлетворяет.
Я протестую. Да. Он не хочет отсоединиться, он хочет присоединиться к большему удовольствию. А от чего отсоединиться, его мало.
Перед тобой весь мир открыт. Да, и ты, как нормальный юзер, живущий в этом мире, можешь воспользоваться всеми удовольствиями открытыми. Ты сам недавно говорил, что у тебя есть доступ к удовольствиям, которых не было еще 20 лет назад.
У величайших, людей.
У величайших, да, людей, ты сам говорил. А сейчас у тебя есть доступ ко всем вообще.
И что характерно, я не чувствую от этого особого восторга. Это, кстати, интересно, вот почему меня не прет? Почему меня не прет?
Давайте, дорогие друзья, отвлечемся на музыкальную паузу, а потом вернемся и продолжим эту продуктивную, вне сомнения, беседу.
Я работаю в поле, рожаю детей. Я живу, как в пещере, мой мир без идей. Только ради себя, как песок сквозь пальцы. Хочу сделать лучше, но все разрушается. В мире добро и зло, все вперемешку. Спеши отыскать, где же правда, не мешкай. Все связано, связано и сшито невидимо. Желаниями, мыслями мир соткан, ищу его. Прийти, измениться, увидеть, что выше. Но все то, что скрыто, лишь сердцем услышу. Желание к жизни меня пробуждает. Убей во мне то, что жизни мешает. Пускай мое мясо внизу останется. Реши, что ты хочешь, и это появится. В мире добро и зло, все вперемешку. Спеши отыскать, где же правда, не мешкай. Все связано, связано и сшито невидимо. Желаниями, мыслями мир соткан, ищу его. Прийти, измениться, увидеть, что выше. Но все то, что скрыто, лишь сердцем услышу. Силу соединения мы хотим добавить. Огонь между нами мы должны исправить. Сначала в конец мы так продвигаемся. Из конца в начало, иначе скатимся. Тьма засветит, как свет, повсеместно. Зов един, ключ один, только вместе. Все связано, связано и сшито невидимо. Желаниями, мыслями мир соткан, ищу его. Прийти, измениться, увидеть, что выше. Но все то, что скрыто, лишь сердцем услышу. Все связано, связано и сшито невидимо. Желаниями, мыслями мир соткан, ищу его. Прийти, измениться, увидеть, что выше. Но все то, что скрыто, лишь сердцем услышу.
Составили десятку лучших и худших профессий на американском рынке труда в 2010 году. В лучших профессиях значатся актуарии, который оценивает финансовые риски.
Актуарий?
Актуарий.
Я тоже услышал первый раз это слово.
Слушай, Олег первый раз услышал. Это нам, бедным музыкантам, просто здесь нечего делать.
Давайте по-другому. Значит, в списке лучших профессий: специалист по оценке финансовых рисков, специалист, занимающийся подсчетом ущерба и компенсацией для страховых и социальных компаний, инженер программного обеспечения. Я как бы три первых зачитываю. А в худших профессиях: разнорабочий в нефтедобывающей промышленности, фермер и лесоруб. И вот мне в этой связи непонятно. Как бы всем понятно, что нам нужна нефть, нам нужны продукты питания и лес, да? Но, тем не менее, это худшие профессии. А как бы какие-то непонятные люди, которые оценивают ущерб, компенсации, что это вообще такое? Это как бы лучшие профессии. Что происходит в Америке? Чем они занимаются там?
Ты спутала два разных взгляда на реальность. Один взгляд – это человека, который смотрит на человечество и на мир, как бы глобально, и он смотрит на этот единый организм и говорит, вот этому организму нужны, скажем, витамины, да, ему и нужна еда, ему нужны какие-то вещи, ему нужны профессии, какие-то специальности, которые должны
работать на этот организм.
На этот организм.
Да.
А тут говорится о субъективном восприятии именно этих клеток этого организма, которые этим занимаются, и они, естественно, клетки головного мозга получают больше удовольствия, чем клетки, скажем, прямой кишки. Ну, так условно говоря, да, потому что тут
это с точки зрения
высшая нервная деятельность.
Это с точки зрения клеток головного мозга, так, а с точки зрения клеток
можно сказать, что лесоруб
получает то, что им нужно.
Да, можно сказать, что лесоруб получает удовольствие от срубленного дерева, но все-таки, по мнению программистов, скажем, да, лесоруб находится в менее выгодном положении, потому что он занимается тяжелым физическим
трудом. Слушай, и, кстати, знаешь, может...
Я уверен, что этот рейтинг составляли не лесорубы и не работники нефтедобывающей промышленности.
Ребята, у меня есть один лесоруб знакомый, очень классный друг. Всю жизнь валил лес в Баварии. Он немец, баварский мужик, знаешь... Такой,
вот
знаешь,
такой
огромный, знаешь, с такой повязки, знаешь, с татуировкой. Ну, вообще, сказочный пейзаж. Ну, невероятный чувак.
Персонаж.
Короче говоря, он всю жизнь валил лес, он рассказывал. И никогда все было отлично, все отлично. Вот, и вдруг он говорит, слушай, в какой-то момент меня как проперло. Я думаю, блин, для чего я живу? Для чего я делаю в этом мире вообще? Нафига? Что дальше? И представляешь, я начал заниматься поиском смысла своего жизни, но причем так, он каждый раз, знаешь, когда об этом говорит, у него просто прет настолько, у него просто слезы, знаешь, вот он начинает понимать уже глобально вообще, вот ради чего он работает.
Вышел из тела.
Да, понимаешь, то есть он видит весь процесс, как бы вот то, что ты говоришь, как глобальную часть вот этого организма, что он поставляет этому организму какое-то непосредственно то, что ему необходимо.
То есть он видит свое тело, да, которое продолжает валить деревья, но сознание его уже находится где-то наверху, которое смотрит, да, на весь организм в целом.
Да, но это дико тяжелая штука, на самом деле, понять, что ты являешься частью какой-то глобальной системы, потому что, по большому счету, мне абсолютно наплевать на это тело, понимаешь?
Вова, ты не прав. Но как-то наплевать на это тело.
Ну, нет, мне не нет, наплевать. Нет. Не на это тело, а на это глобальное, понимаешь, какое-то видение системы. Понимаешь, то есть, если бы я видел все это человечество как часть себя, естественно, мне было бы не наплевать. Я бы бегал и о них заботился больше, чем о себе. Вот, но...
Я бы этого не выдержал, я бы, наверное, сошел с ума, если бы я видел людей как часть себя.
Это не парадокс. Мы в одном сообщении читаем, что Америка скоро может обанкротиться, потому что она ведет себя инфантильно. А в следующем сообщении мы читаем, что в Америке
выставляют
рейтинг профессий и специальностей, которые что-то...
И рейтинг именно является выражением этой инфантильности.
Ладно, как бы, ладно, лесоруб, хорошо, черт с ним, фермер, добывающий
нефть. Основа жизни, да?
Ну что? Они на первых местах в списке худших профессий. Как такое может быть?
Правильно, это признак инфантильности и восприятия общества, которое говорит, нам просто должно быть хорошо. Им говорят, ребята, ну не может быть всем хорошо, если вы все будете офисным планктоном, программистами, так кто-то
актуарием
должен добывать, актуариями.
Актуарием.
Да.
Что они исследуют, на основании чего они делают свои выводы?
Оторванность от реальности совершенная. Вот. Так, поэтому тут и говорится, что кризис...
Так это реальность, которая нам пропагандируется. Как ты из этой иллюзии вылезешь, когда тебе все СМИ, понимаешь, забивают каждый вечер, каждое утро, вообще с утра до ночи, именно вот этой реальностью, в которой они тебе это создают, понимаешь? Ты не можешь
как
из другой
говорил,
реальности...
Как говорил Остап Бендер, за границей нам поможет. Так же и тут, кризис нам поможет.
Я не уверен.
Искусственные, и все эти искусственные построения, собственно, кризис и сметает.
А, слушай, сейчас прошла первая волна кризиса. Многие говорят, что это все детский сад, будет вторая волна кризиса.
А другие говорят, все закончилось, давайте жить как раньше.
А СМИ говорят, что все закончилось. А в предыдущей нашей передаче была замечательная новость о том, что задолжавшая Саудовская Аравия, например, которая там задолжала миллиарды вообще, вкладывает огромные миллиарды для того, чтобы выстроить какие-то кич какой-то, понимаешь, какие-то многоэтажные башни до небес, понимаешь, в то время как они не выплачивают свои долги. И по телевизору тебе тоже красивые фильмы показывают, которые тебя отвлекают от мысли, что ты тоже задолжал уже. Брателло, ты задолжал уже давным-давно по всем параметрам, по всем своим свойствам, по всем своим качествам. Ты находишься вообще в каком-то углу недоразвитых детей, понимаешь? Где тебе говорят, слышь, чувак, давай встань, блин, и начинай уже соображать, начинай думать и начинай брать ответственность за то, что ты делаешь. Потому что ты всех гасишь своим вообще, понимаешь, своими мыслями, своим оружием, которое ты переполнил.
Это так все неинтересно и тоскливо слушать. Не хочется это все слушать.
Ну не хочется, но только потому что...
Дорогие дети, скоро мы все подохнем, потому что нам ничего не интересно.
Ну, что, у тебя нету милосердия к детям.
Нет,
так, как можно детям такое говорить?
Нет, дорогие, подожди, минутку, подожди. Так что, правильная политика с утра до вечера давать вот эту вот красивую вкусную жвачку, которая будет забивать мне мою действительную реальность, до которой я себя довел? Или же все-таки давайте поговорим о том, где мы реально находимся,
оценим
эти как какое-то зло, которое нас скоро просто сожрет, понимаешь, и начнем искать выходы альтернативного решения.
Как? Нет, ты прав, абсолютно, что человеку давно пора повзрослеть, и это кризис показывает с кристальной ясностью вопрос.
Я думаю, что кризиса здесь даже мало. Здесь просто речь пахнет войной и самоуничтожением.
Татьяна сказала, дети, мы скоро умрем. Детям такое говорить нельзя. То есть вопрос в том, на каком языке, на языке кризиса, на языке катастроф, или же на языке просто объяснений причинно-следственных связей, так сказать, в мироздании, людям можно донести вот эту идею. То есть вопрос в том, можно ли им это объяснить, или все-таки придется их бить по голове, выбивая вот эту всю пыль всех этих искусственных виртуальных реальностей, которые мы создали за все эти годы, так сказать, жизни в современной западной цивилизации.
Согласно недавним исследованиям, женщина произносит примерно 20 тысяч слов в день, в 3 раза больше, чем мужчина. Согласно это психиатрическое исследование, простой акт речи вызывает выброс в мозг женщин гормонов, которые дают ей такие же ощущения, которые испытывает наркоман, получивший долгожданную дозу наркотика.
Какой ужас!
Так написано в прессе, неправда?
Теперь ты понимаешь, что ты делаешь, когда затыкаешь своей жене рот, лишаешь ее.
Вот я же говорю.
Удовольствие.
Вместо выброса происходит вброс, который тебе в 3 раза больше потом аукнется.
То есть проблема взаимоотношений, она просто от незнания природы, да, человеческой? Это говори, дорогая, все, что хочешь, просто тренди, и все будет в порядке. Анекдот такой про это самое, туриста в Иерусалиме возле стены плача, что вот сюда привозят женщин, готовятся к обряду бракосочетания.
А
чему они учатся? Договориться с
ней. Говорить с ней,
да. Ну, кстати... Ну, мы же знаем, насколько тяжело выслушивать все эти замечательные речи, да, женщинам, которая действительно накопилась внутри, а ты не готов слушать, как мужик, да, который там не первый год живет со своей супругой. И классный анекдот по этому поводу, как вообще достичь гармонии в этом деле. Ты как мужик, которому неинтересно, что она там говорит, да, который воспринимает только определенные какие-то сигналы, которые тебе интересны, а все остальное ты как бы не готов слушать.
Не, но есть же вот... Но.
Вот если ты сидишь, смотришь телевизор, да, она к тебе подходит, и чтобы нормальные гармоничные отношения были, надо запомнить последнее окончание фразы, отвернуться от телевизора в ее сторону, повернуться, сказать, что да, безусловно, в этом есть свое рациональное зерно, повторить последнюю фразу ее этого предложения. После этого можно повернуться к экрану и продолжать смотреть телек. Нормально.
Ну, помнишь этот анекдот, когда жена одела противогаз и гуляет. Да, ты говоришь, что брови ущипала. И вот это как раз фильтр, который мужчина ставит на женщину, чтобы только изолировать себя от этого потока.
Фигня, на самом деле, это в чем заключается? В неспособности слушать, ощущать того, кто рядом с тобой. А сил на это нету. Оторваться от своего вот этого маленького мира, в котором ты только себя хочешь слышать. И только себя хочешь воспринимать, и больше тебя абсолютно наплевать на все остальное, да? Но если не наплевать, то воспользоваться всеми остальными для того, чтобы наполнить вот этот вот маленький свой мир, чтобы он был удовлетворен. Проблема.
Подожди, тогда получается, что женщины менее эгоистические в этом плане, они как раз хотят соединиться с тобой. Женщина хочет, а мужчина...
Природная потребность.
Природная, да. Скажем так, женщина более соответствует законам мироздания, да. С точки зрения... Потому что она хочет соединиться с мужчиной.
С удовольствием она согласилась, Таня.
Это очень логично.
Да.
Вот это, Таня, иначе не можешь воспитывать детей.
То есть природа женщины, она более естественна.
И
кстати.
Иначе не можешь.
Слушай, в любом случае, знаешь, я не могу сказать, что там женщина, может быть, она по природным каким-то своим...
И статистика об этом говорит, сколько мужчин платит алименты и сколько женщин. Мужчина легко отсоединяется от своей семьи, от детей, уходит куда-то. Женщине это сделать намного труднее. Ее природа заставляет ее слиться с ближними, с детьми, с мужем.
Окей, природа заставляет. Опять же таки, природа заставляет. Понимаешь, все, что заставляет, то она и делает. А если бы не заставляла бы, она бы не делала этого, понимаешь?
Таня, обрати внимание, Володя не хочет признавать женское
преимущество. Я, кстати, до недавнего времени я так и думал. Что, женщина, типа, более исправленная, чем мужчина. Я так не считаю, понимаешь? Женщина, в ней вот эта вот программа существует, любви к ребенку. А если бы в ней этой программы не было, то она бы замечательным образом, понимаешь, отклеивалась от детей.
Так, ну, так, если бы.
И мужик отклеивается.
Ну, это абстрактные разговоры. Ты знаешь, вот кошка, например, да, посмотри на кошку, она совершенна. Она совершенна в своей пластике, да, в своих движениях. Не прибавить, не отнять. Сделаешь ее умнее на уровне человека, разве что-то это добавит к ее гармонии внутренней. Ничего, так же женщина. Конечно, если убрать
хорошее
нее...
сравнение, обратите внимание.
Распространенное.
Я закинул другую фишку, что невозможно...
Что женский эгоизм не меньше, чем мужской, он
просто другой.
Поэтому женщина менее эгоистична, потому что это ее изначальные данные.
Понимаешь, все равно женщины лучше.
Ну, слушай, в твоей ориентации правильно никто не сомневается. Все правильно, я тоже поддерживаю тебя руками и ногами. Понимаешь, но и мужчина, и женщина склеиваются только на том уровне, на котором каждый из них хочет обеспечить и удовлетворить какие-то свои желания.
Анекдотная рубрика. Вот ты мне можешь объяснить, почему вы, мужчины, так редко дарите девушкам цветы? Ну так вы нам пиво вообще не дарите.
Логично.
Да, точно.
Кстати, да.
Кстати, да, девушки, пора бы и задуматься.
У вас интернет-зависимость со всеми вытекающими последствиями. Если при словах 10 тысяч копий вы представляете все, что угодно, только не войско Александра Македонского. Это у нас у всех, да? Я понимаю, да?
Это уже независимость, это уже наша жизнь.
10 тысяч пейст. Как трое детей стоят, один говорит, меня нашли в капусте, а меня аист принес. Он говорит, а меня скачали с интернета.
Новый вариант, легитимный.
Что такое сверхфамильярность? Это начинать молитву словами «слышь ты».
Но, слушай, на самом деле, если «слышь ты», действительно к нему сформированная.
Это настоящая молитва.
Мне кажется, что ему абсолютно пофиг, как к нему обращаться. Главное, чтобы к нему обращались. Ромео и Джульетта сидят, там курит косяк. Вот, и Ромео говорит: Джульетта, я тебя люблю. Она так небрежно стряхивает пепел. Та же фигня.
Дорогие наши слушатели, дорогие мои друзья, которые со мной тут в студии, спасибо вам за проведенное время. Надеюсь, что оно оказалось полезным. В скорости увидимся.
Спасибо.
Всем счастливо.
Услышимся. До свидания.